поддерживаем студенческие инициативы, направленные на развитие всего русского, что есть. Собственно говоря, призываю вас вступать к нам онлайн или офлайн, как вам удобно. Если слово «русский» вам, по крайней мере, не претит, вам обязательно будет о чем с нами поговорить, по крайней мере. Как вы видите, мы организовываем лекции. Уже организовали лекцию с Андреем Афанасьевым примерно полтора месяца назад. Сейчас представляем Дарью Александровну Платонову. Но это чуть позже.
Трансляция началась.
Для всех, кто смотрит нас онлайн, мы попробуем задать ваши вопросы Дарье Александровне во второй части нашего мероприятия, но ничего не обещаем. Собственно говоря, Дарья Александровна Платонова. Во второй части мероприятия можно будет задать вопрос, мы передадим вам микрофон, и вы узнаете все, что вам нужно.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте. Меня слышно, теперь я думаю все. Да? На заднем фоне тоже слышно и видно. Я по образованию историк философии и занималась долгое время исследованиями неоплатонизма. Поэтому сразу вас хочу предупредить, что все, что я сегодня говорю о войне, о политике, о государстве, о душе, это нечто связанное с неоплатонической топикой и повествованием. К сожалению, у исследователя есть такая особенность, что он обретает контуры и схожее мышление и становится конгениальным тем автором, по крайней мере, его задача стать конгениальным тем автором, которые он исследует. В этом отношении, безусловно, все, что я сегодня буду говорить, будет являться некоторым предопределенным платоновским неоплатоническим дискурсом, материалом, поэтому сегодня вы не получите 10 определений слова «войны» в разных концепциях, но будете видеть именно такой срез неоплатонического прочтения. Плюс вторая парадигма, которая на меня оказала влияние, это парадигма традиционализма, это работа Юлиуса Эббола, Рене Генона и других исследователей, поэтому отношение к войне у меня предвзятое. В смысле того, что я выступаю за войну, считаю, что она неизбежна, что она ведется как во внешнем контуре, так и во внутреннем контуре, что каждый день, когда мы просыпаемся, пробуждаемся и открываем наши глаза, это и есть первый акт войны, воля пробуждения себя от смерти. У Федорова была фраза, что даже когда человек каждое утро пробуждается, принимает вертикальное положение, это преодоление смерти. Так вот, это тоже вторая предпосылка, которая будет сегодня сопровождать мою лекцию. На комплексное исследование войны, на вообще идею прочесть лекцию по этой теме, меня натолкнула моя поездка в Сирию. В 2019 году по приглашению французской делегации мы поехали в Сирию, тогда уже оставленную войну, по крайней мере, мы не были на пространствах поле битв, и они уже минимизировались. Мы посетили Алеппо, Дамаск, Эль-Суэйду. Я помню разговор, который меня натолкнул на исследование войны и вообще размышления по поводу того, что есть война. Это был разговор с французами, когда я видела на конференции женщину, которая потеряла сына, отца, брата, и, кажется, даже дедушку в войне, и она была невероятно строга, собрана, и у нее совершенно несвойственным для нашей вселенной взглядом видом горели глаза. Это было горение необычное. И я начала делиться со своими французскими коллегами, представителями движения новых правых и информационных агентств французских, ну, то есть эти глобалистского толка. И говорю, да, вот это вот экзистенциальная война, она трансформирует человека, да, это интересно, насколько вообще божественный промысел тоже участвует в войне. Вспомнила справедливую войну Августина. На что же, у меня французы довольно консервативно фронт смотрят и говорят, подожди, это же в первую очередь экономические причины, ты о чем говоришь? Это вызвало во мне возмущение, желание доказать, что не совсем так. Да, конечно, в Сирии перед началом войны это была одна из многих стран на Ближнем Востоке, или одна из единственных, в которой не было внешнего долга, но это не причина. Это лишь 10-я или 15-я из причин. А главная причина войны должна быть скрыта в другом. Дальше я помню тоже разговор, когда мы между поездками, между городами ехали. По-моему, это было от аэропорта до примерно в Латакию мы ехали, довольно долгий путь. Мы вышли на улицу проветриться, там четырехчасовая была такая поездка. И я вдруг смотрю на кто-то и говорю, звезд нет, их убили террористы. На что на меня французы говорят, подожди, мы его покажи. Прекрати, что это у тебя за романтизм? Давай, надо быть ближе к реальности. Вот посмотри, давай, не уходи в далекие опалубки, далекие метафоры, будь здесь. Ну, в общем, меня такой призыв «будь здесь» немножко поразил, оскорбил, обидел, и я решила оставить не здесь. Будь не здесь. Поэтому сегодняшняя лекция будет рассматривать войну не с точки зрения экономических постулатов, или с точки зрения там, техник, или понятия суверенитета, защиты национального единства, а с точки зрения именно сакральной составляющей. У меня очень много конспектов, очень много листочков, потому что на самом деле всю трансформацию философии понятия войны было очень сложно в одной бумажке и в одной схеме выложить, поэтому я даже решила проектор не использовать, надеюсь, что все будет понятно. Если будет непонятно, то в конце будет специальная часть вопросов, можете задавать. Более того, я бы хотела сегодня тоже не просто выступить, как потом ответить на вопросы, а в какой-то части нашего лекционного сегодняшнего события и обратиться к вам. Потому что если вы пришли послушать про эту тему, я думаю, что вы неравнодушны. Ну, я надеюсь, что я неравнодушна. Итак, первая точка, которую мы рассмотрим в истории философии, которая, на мой взгляд, представляется одной из центральных для понимания войны, это Гераклит. Я думаю, что все знакомы так или иначе с фрагментами Европы, сохранившимися и дошедшими до нас. Если нет, то ознакомьтесь, издана прекрасная книга «Лебедев перевел». Гераклит говорил о том, что война – отец вещей. Следует знать, что война всеобщая, и что правда – это борьба, и что все происходит через борьбу и по необходимости. Гераклит говорит, что война конституирует мир. То есть мир без войны невозможен. Мир в смысле как космос. Не мир как то, что после войны, а мир как космос, как то, что есть. Он называет войну отцом всего. Полемос панктон патер, говорит Гераклит. И говорит, что это борьба, которая происходит постоянно между всем, образуют мир. Более того, благодаря этой войне есть сезоны, то есть времена года. И далее интересный тоже фрагмент, я вспомнила о Лебедеву. Это момент, что когда война, например, зимы проиграна, тогда следует поворот. У него этот термин используется именно поворот. И смена сезонов – это результат войны. Интересно, что поворот – это понятие, которое на военном языке в то время обозначало решительный момент, когда одна из сторон, не выдержав атаки противника, разворачивалась и бежала с поля битвы. И на этом месте ставили поворотный памятник, то есть трофей. Слово «трофей» происходит именно из этой традиции. Соответственно, Гераклит берет это военное понятие в древней Греции и говорит, что поворот – он есть не просто на поле битвы, а поворот есть и в рамках космологических законов. Велась война, внезапно она проиграна зимой, и начинается новый сезон, как мы сейчас видим весной. Помните, есть такая картина «Битва Пустая Масленица». Тоже в какой-то степени это битва именно двух сезонов, противостояние двух сил, и дальше одерживает победу пост, который сейчас мы и свидетельствуем, в котором мы сейчас находимся. У Гераклита война есть необходимость. Он критикует пифагорейцев. Его знаменитое высказывание «Многознание уму не научает» во многом исследователи Гераклита относят к его критике такого излишней гармоничности Пифагора. Гераклита не устраивает гармония как данность, Гераклит мыслит гармонию как задание. Таким образом, гармония может выстроиться, если будет постоянная война. Очень потенциальный термин. Он на самом деле центральный, с моей точки зрения, для понимания войны. То есть гармония и война сосуществуют. Не может быть такой ситуации, что есть гармония, И не может быть такой ситуации, что есть только война. Есть война, которая Сокол ситуирует вместе с гармонией мира. Соответственно, когда мы дальше приходим к античной Греции, к классическим представлениям о войне, мы немножко отдаляемся от войны в смысле гераклитянском. И я когда пыталась исследовать формирование, трансформацию понятия «война», наткнулась, естественно, на работу Фукидида и Сократа Ксенофонта, который Демосфена, который уже начинает эмансизировать войну, и уже говорят о ней не как о неком космогоническом, образующем мир феномене, но уже понимают войну и трактируют ее не сакрально. То есть уже в данном случае мы сталкиваемся с тем, что они применяют и рассматривают войну в рамках строго политических. Есть война с внешним врагом, есть война междоусобная, с внешним врагом имеет полное право на существование, междоусобная не имеет, это некоторая деятельность, которая подрывает устои. Плюс Фукидид говорит, что война это некоторое естественное состояние человечества, но это бедственное состояние, и сравнивает войну с землетрясением, с засухами, и говорит, что источник войны в человеке. Здесь никакой метафизики, в принципе, не проявляется. Это, в принципе, с другой стороны, почему мы ее должны ожидать от Фукидида или от Демосфена. У Демосфена концепция войны уже приобретает контуры того, что мы снова увидим в дальнейшей истории философии «Справедливая война». Говорит, что справедлива та, которая есть война за свободу. Здесь, естественно, исторический контекст вспоминает его выступление против Филиппа Македонского. У него были речи, назывались тоже Филиппики. И несправедливая война — это ради наживы, и Демосфен ее критикует. То есть у нас такая происходит небольшая эмансизация. Многие историки философии говорят, что это отход от мифа, мол, что на самом деле это естественная трансформация истории философии. Но мне кажется, что это действительно можно рассмотреть и так. Соответственно, Сократ уже в более эстетической форме описывает войну. Он говорит, что это просто способ извлечения доходов. Справедливая война должна обеспечивать хороший, стабильный доход. Здесь, по-моему, уже что-то близкое нашей современной эпохе прослеживается. Оставим это, наметим, что это было в Древней Греции. Перейдем к тому, что составляет, на мой взгляд, более интересную интерпретацию, более интересную философию войны. Приходим к Платону. У Платона с войной все очень интересно. С одной стороны, он действительно следует традиции и его предшественников, и воспроизводит аргументацию Ксенофонта и Сократа, а также Фукидида и даже Демосфена. В законах он делит войну на внешнюю и внутреннюю. Внешняя война, полемы, это война с чужими, с варварами. И описывает подробно, как нужно бороться с варварами. Нужно проявлять мужество, ни в коем случае не поддаваться трусости, не бежать с поля боя. Ну, вы помните, это на самом деле в государстве довольно широко описано. Там, кто должен сажаться, там про женский фактор, что женщины, они тоже как такие вот собаки-псы. Псы, которые охраняют государство, они тоже на самом деле могут его охранять. Такой платоновский феминизм в определенной степени, военный феминизм имени Платона. И говорит он про внутренние войны. Внутренние войны для него это катастрофа, это невозможно допустить, этому нужно противостоять. Но если уж они случаются, а в его эпоху они случались, то необходимо делать так, чтобы эти войны вели к миру, к примирению, а не к уничтожению. Плюс он говорит, что когда идет война со своими, возникает большой соблазн, что у того, кто ведет войну, может начаться жажда власти, именно как бы унижение соперника. Вот это допускать нельзя, особенно воинов греков с греками, поэтому Платон говорит, что нужно обязательно вести войну внутреннюю, внутренние раздоры, их нужно решать мужественно, при этом должна быть справедливость, рассудительность и разумность. Это уже закон, 630-й фрагмент Бер, он говорит о таком понимании войны. Казалось бы, например, исследователи платонизма, мною любимая Ирина Мочелова, пишет про то, когда она анализирует становление понятия становления войны в Греции и у Платона, она говорит, ну вот Платон отказывается оправдать войну, что его предшественники, в принципе, положительно относились к войне, ну, по крайней мере, имели такой модус бронированной возможности ведения справедливой войны, а мог потом он отказывается от этого концепта. И в подтверждение своим словам Ирина Мочелова приводит примеры мифа об Атлантиде, о войне Афины и Атлантиды, которые рассказаны в диалоге Тимей и Крити, где было противостояние Афин как идеального государства и Атлантиды как государства, в котором вожделенческий элемент взял верх и стал править. То есть государство, отступившее от идеальной Атлантины, государство, погрузившееся в смуту. Соответственно, помните, что битва Атлантиды затонула, но при этом в тени, в конце тени, говорится, что Афины тоже потом впали в раздор. Соответственно, по мнению Мочеловой, такая концепция, такое повествование Платона свидетельствует о том, что на самом деле Платон не любил войну, говорил, что она на самом деле приводит к разрушению. Хорошо, это интересно, но все-таки, да, можно принять такую точку зрения, что война — это несовершенство человека, война — это хаос, в отличие от гармонии, но что же тогда работа Корчева, Фибрнаутуса на колеснице с конями? Что такое подчинение черного и белых коней? Что есть акт воли и постановки иерархического порядка в душе? И не только в душе, но и в государстве, конечно, как потом проведет аналогию политического и психического. Что это, как не война? Мне кажется, что для того, чтобы понять Платона и снять противоречие, что, с одной стороны, в законах он говорит о том, что война — это зло, с другой стороны, понять вот этот военный комплекс, военную мощь колесницы кибернаутической, помощи кибернаутус. То есть слово «кибернаутус» произошло именно от слова «кибернаутус». И «кибер», кстати, тоже произошло от слова «кибернаутус», которое означало у Платона помощь. Так вот. Я нашла ответ по примирению вот этих двух концепций, с одной стороны, что война зло, с другой стороны, что человек должен починить буйствующее начало, в диалоге теней по фрагменте 90D. Поцитирую. «Через усмотрение гармонии круговоротов мира исправить круговороты необходимо в собственной голове, нарушенной уже при рождении. Иначе говоря, нужно добиться, чтобы созерцающее стало подобно созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую жизнь, которая является для человека целью». То есть получается, мы уже рождены в состоянии хаоса и войны. Мы уже рождены в состоянии смещенных гармоний и круговоротов. Мы уже нарушены и подвергнуты определенной мутации при нашем воплощении в этот мир. Поэтому получается, что для того, чтобы восстановить этот порядок, мы необходимо должны вести войну. Войну за что? Здесь важно войну не саму по себе, войну не ради нашего, а войну ради восстановления мира изначального, то есть ради восстановления гармонии. Получается, что мы не заброшены в этот мир. Сейчас я совершаю анахронизм. Естественно, у Платона не было никакой идеи заброшенности. Я цитирую Хайдеггерианские формулу заброшенности. Мы заброшены в мир, мы неисправны, у нас смещены гармонии и круговороты мира, и наша цель — их восстановить. А как их восстанавливать? В войне. В войне против вот этого смещенного порядка. Но важно помнить, что эта война должна привести обязательно к миру. Это война, которая должна привести к миру изначально. Вот тут начинается очень интересная концепция, вообще поворот. Что такое мир? Его можно понимать в двух смыслах. С одной стороны, есть мир как безразличие, мир как аморфность, мир как некоторое такое неразделенное, темное. Если прибегать к терминологии Дугина и его аномалистическому анализу, то мы столкнемся здесь мир белый. Если мы посмотрим на войну, то война — это всегда развлечение. Что такое война? Война — это процесс, в котором есть свой и чужой, я и другой. Свое чужое. И план один, план два. И, соответственно, война — это развлечение. а мир высший. Это пространство преодоления этого развлечения во имя восстановления высшей гармонии. Таким образом, анализируя феномен войны, у меня всегда в голове трехчастная модель. Снизу мы имеем дело с миром как некоторым хаосом, мир как нечто нераздельное, где кишит все во всем, такая первородная материя, черная масса, непонятная. Выше у нас идет война, война как разделение. И если эта война правильно проведена, я говорю сейчас и о внешнем геополитическом реализации, и о внутреннем, то тогда мы приходим к миру. И здесь мир уже высший, мир высшей гармонии, мир торжества, мир триумф, мир, который, к которому мы пришли в результате войны. Соответственно, когда я анализировала слово «мир» в русском языке, увидела, что было два написания. Был «мир через и» и «мир через и» с точки. Соответственно, старой орфографии. И вот эта старая орфография «мир» с точечкой означала мир как космос, мир как то, к чему нужно прийти. А мир обычный, как мир обыденный. Соответственно, на мой взгляд, платонизм не отказывается от войны. Более того, платонизм ее, наоборот, возвращая в контекст греческой философии, именно через понимание необходимости войны как того, что ведет к гармонии. Например, мы вчера с моим коллегой Павлом обсуждали факторы этой повседневной войны, и Павел подсказал мне проиллюстрировать это какими-то примерами из нашей повседневной жизни. Ну, собственно говоря, мне кажется, что акт пробуждения или акт контроля, например, во время баста, там, хочется ругаться или вам хочется убить, а вы себя подавляете, яростно сначала, это одна из форм проявления такой войны. Да, это такое, может быть, банальное сравнение, но, по крайней мере, мы его сейчас, в данный момент, каждый день, я надеюсь, стараемся, по крайней мере, реализовать. Или там более низшие факторы выделения, вот там, пищевое поведение, продуктов, но от чего мы это делаем? Не ради же самого по себе, не ради где не боимся этими пищевыми продуктами. Мы это делаем ради того, чтобы через эту войну процитировать мир. Этот мир гармоничен, прекрасен. То есть задача войны сделать так, чтобы созерцающий, то есть мы, созерцающий, что созерцающий мир идеи, в идеале, если мы будем создать идею, именно, да, именно мы будем называться созерцающими, чтобы созерцающие стали подобны созерцанию. Вот, поэтому интересно, что параллельно, если рассматривать греческую мифологию, то можно сказать, что платонизм решает вопрос с оканчиванием с богами Аресом и Эрис и приходит к богине Афине и Нике. Афина — это богиня честной, справедливой войны, в отличие от бога Ареса, который был богом, который предпочитал войны ради войн. То есть платонизм — это выстраивание уникального понимания войны, которое дебатируется и во внешнем, и во внутреннем, и внутри эта война необходима, она составляет условия нашего существования. Мне кажется, на самом деле, что если как только мы прекращаем вести войну, мы умираем. То есть, на самом деле, смерть — это что она как решение о прекращении войны. Мы должны постоянно ее проводить. Но даже, например, поднять руку. Это же тоже война. Мы преодолеваем инертность материи. И с войной мы сталкиваемся каждую минуту, даже секунду. Неоплатоники, мои самые любимые, развивают теорию мистического подавления, мистической войны. И здесь тоже, если смотреть на них через призму мир низший, разделенный хаос, война и мир высший, то мы здесь увидим тоже такую модель. Мир ниши — это мир материи, которая постоянно флюидна, не имеет контуров, беспорядочна, хаотична. Мир войны — это мир философа, человека, который начинает обращать свой взор на возвращение, то есть начинает становиться участником процесса эпистрофе, восхождения, возвращения к первоначальному единому. И, соответственно, эта война его, которая связана в том числе и с политическими добродетелями в душе, а ботанизм активно говорит о том, что необходимо проявлять себя в политике. Политические добродетели восходят, и мы уже превращаемся и уже подходим к вакте трансцендентного противостояния данности и восхождения от души к уму и от ума к единому, в рамках мистического теологического опыта мы приходим к высшему, к пространству Бигенда Сусес, пространству, которое находится по ту сторону сущности, это пространство единого. И здесь обретается мир. Но платоники, интересно с точки зрения политической философии, довольно много точек зрения на то, была ли она у них или нет. Конвенциональная говорит о том, что у них не было политической философии, что они уходят именно во внутренние исследования, исследования психики человека, исследования психической структуры, исследования космических элементов. На самом деле, эта точка зрения опровергнута Домиником Омира, прекрасным исследователем неоплатонизма, который говорит о том, что нет, политическая философия неоплатонизма существует, она основана на признании омологии политического и психического. В случае реализации платонизма в политике, неоплатонизма в политике встречаются. Это миссия Юлиана Отступника, это миссия Прохора по советам политическим в его полисе. И таким образом политическая философия платонизма тоже есть. И она тоже заслуживает внимание, и оно строится именно на понятии омологии внутреннего и внешнепсихического и политического. Но это немножко другая тема уже, тема отдельной лекции, а сейчас мы вернемся к пониманию войны в последующих философских традициях, религиозных, и обратимся к Риму. Рим, Рим это защита империи, вечности. Это понятие священной войны, с которым мы сталкиваемся сейчас даже, об этом я скажу чуть позже. Священная коллегия жрецов в Риме специально обеспечивали мистическое составление войны. То есть у нас война тесно переплетена с мистикой. Римские войны очень характерна тем, что победа в римских войнах описывалась как некоторое проявление мистической силы и благосклонности богов. То есть, если кто-то побеждает, это значит, что Бог сошел в него и осуществил эту победу. И Эвола при анализе, в работе «Метафизика войны», при анализе римского сакрального понимания войны, обращает внимание на ритуал девоции, то есть преданность. Самопожертвование императора или высшего руководящего состава собой во имя победы. Это такая довольно мистическая спецоперация, я бы сказала, которая связана с тем, что человек призывает богов, готовит себя на заклание и готовится к тому, чтобы пасть ради того, чтобы сбылся мир. Мир, который будет воздвигнут, видать, в этот самый поверхный. Римское понимание войны, я думаю, что в представлении и детальном анализе не нуждается. А если хотите больше по этой теме прочитать, то рекомендую сборник про анализирование метафизику войны Эволы. Там как раз у него это все очень детально расписывается. Перейдем к христианскому платонизму и христианской модели войны. Война в христианстве выходит на первый план. Августин вносит огромный вклад в развитие нацистской справедливой войны, он, в принципе, считается основателем ее. Если это называют вестником, то Августин во всех наших работах классифицируется именно как основатель справедливой войны. Для Августина надо сказать, что мир — это идеал, то есть он призывает к войне ради войны. Но для него война — это необходимая фаза отстаивания сакральной вертикали. Для него война — это защита божественного. Он говорит о том, что христианин должен воевать. Но война должна преследовать справедливые цели. Она должна вестись за высшее. Воюющие должны обязательно исходить из христианских мотивов. Да, они должны любить ближнего, и они должны любить врагов. И тут парадоксальная мысль Августина. Он говорит о том, что христианин должен, если он воюет против
своего врага, а враг для христианина, это, как правило, кто-то, кто совершает грех, или сатана, но при этом все равно, значит, он его любит, и он его должен убить. Вот это очень интересный парадокс. Я, когда готовилась к лекции, его выделила, может быть, даже это разовьется в отдельную статью или в отдельную заметку. Потому что вот это одновременно существование и любви к ближнему, и любви к врагу, и его умертвение, убийство, вот это очень серьезный парадокс и вызов, это каноническая мысль, которая до сих пор, мне кажется, никто еще не осмыслит. Да и не осмыслит, наверное, потому что враг человечества — это совершенно невозможно осмыслить. Дальше Августин говорит, что война должна вестись под предводительством законных властей. То есть, если суверен, если господин император говорит: выступайте, выходите, христианин должен повиноваться. Его собственное объявление христианина как отдельной части войны там в сатане и выход в какой-то поход самостоятельный, несогласованный, что называется, с властями, он не имеет права на существование. Христианин должен действовать вместе с волей господина. Господина, императора, царя и предводителя града земного. И благо, если град земной повторяет контуры града небесного, ориентирован на него. Но если нет, он тоже обязан повиноваться. То есть это повиновение, оно очень важное. Дальше Августин описывает технические аспекты войны. Мне очень нравится, как вообще в патристике или как в метафизических работах у того же Платона парадоксальным образом для нас это нестандартно сочетаются ультра-такие метафизические элементы с ультра-техническими. Но вы помните диалоги Платона, они на самом деле поражают этим услышанием. Просто мы сейчас находимся в той плоскости, когда для нас сфера сакрального и повседневного разделено, а у древнего грека этого разделения не было, поэтому для него все естественно. Для него естественно там проговорить о том, как стражи, там, как женщины, собаки, псы будут зубами разрывать на войне противников, там дальше перейти к метафизическим принципам. То есть для него это, для Платона, для платонизма, вообще для людей и для философов эпохи традиции сакральное, оно явлено здесь. Для нас есть разрыв. И поэтому иногда даже эти тексты, они вызывают удивление, и меня они даже, наверное, в ступор вводят, как возможно, смешение порядка. Таким образом, Августин пишет, что милосердие должно быть. Значит, обязательно на войне нужно проявлять милосердие, все должно вестись без грабежей, без поджогов. И тоже делает такую интересную заметку, что в войне тоже должны принимать участие духовные лица. Но не в смысле, что священники должны выступать на фронт, но в смысле, что должно быть благословение, должно быть какое-то обеспечение религиозной частью, церковью, обеспечение церковью этой войны. Это напоминает, кстати, и римские культы, когда вот эти вот самые ритуалы проводились. Про Рим мне тоже забыла упомянуть, про ритуал триумфа. Кто помнит, как выглядел ритуал триумфа после войны, что вот когда одерживалась победа, что происходило?
Яство.
Нет, в другом начале души. Колесница?
Ну, бой с колесницей, да ладно, нашел, чтобы это бой.
Там с щитом связана история. Да, и щит, не помните? Императора ставили на щит и поднимали вверх. Что это вообще означает? Это означает, что император из раздела человеческого совершает прорыв в высший мир, как бы в плоскость небесного, и он становится над землей, как бы он становится сакральной фигурой, он как бы становится, врывается в сферу божественную, потому что победа даровалась именно богами, она не могла быть человеческой, она не имела идеологии человеческой. Поэтому вот этот момент, он очень интересен, что императора ставили на щит и возносили. Только представьте, это ведь как будто бы полусфера, как будто бы это ваш мир, который вот так вот вверх поднимают, и император стоит внизу, а вверху. Вот. Ну, это очень интересная тематика культов римских военных. Мне кажется, здесь я не самый лучший специалист, но, по крайней мере, то, с чем я ознакомлюсь, впечатляет. Дальше. У Августина, надо сказать, никакого нету пацифизма в современном смысле слова. Есть расхожая точка зрения конвенциональная, что христианство, это пацифистская религия, там ранние христиане, как это называют, к ближнему. Но на самом деле Да, любовь к ближнему. Любовь к ближнему будет заключаться не в том, что мы будем закрывать глаза на слабости и грехи ближнего, а в том, что мы будем бороться с тем, чтобы он это не делал, бороться с тем, чтобы что он это делает. То есть любовь к ближнему — это на самом деле война. Любовь к себе — это война с самим собой. Если вы любите себя, например, по Августину или по Платоникам, то вы будете упорядочивать свои начала, вы будете выжигать свое вожделенческое начало, яростное начало, а это очень сложно. Вот если с вожделенческим более-менее понятно, как это фиксировать, то, например, яростное совершенно невозможно. Я в монастыре была, в Сафроневой пустыне, там жила, и у меня вдруг такое было видение, какое-то осознание, что отказаться от каких-то грехов, там, курения, питье, излишества в жизни, в принципе, возможно, а как же бороться с огромным количеством просто абсолютно безумных мыслей, гордыни, тщеславия? Вот это уже другой уровень. И когда я говорила с батюшкой, отцом Владимиром Цветковым, он говорит: вот ты поняла сейчас то, ты сейчас начинаешь понимать то, с чем я вот просто, от чего я прихожу в возраст. Потому что вы все думаете, что там, когда преодолел вот такую повседневность легче, что там благодать дается, а нам там на этом уровне еще сложнее. Вы представьте, что вы — это как люди без очков, которые приходят в темное помещение, видят какие-то там фигуры бесов, их как бы выгоняют, а мы, люди зрящие, мы видим в тьме и видим огромное количество вот этих бесовских сил. Представьте, каково нам. Вот, поэтому любовь к ближнему, любовь к самому себе, любовь к Богу — это постоянная война с собой, это война с своими хаотическими порывами, это систематизация. И Августин говорит, что да, что всякая война, начавшаяся по воле Бога, справедлива, и, соответственно, она имеет право существования. Дальше у него важна цитата: «Мир не ищет, чтобы творить войну, но творят войну, чтобы добиться мира». Для него, безусловно, мир — это высшее начало. Далее сегодня наткнулась на интересное издание журнала Русской Православной Церкви Московской Патриархии 1953 года, 4 выпуск. Там есть статья священника Петрова, который внезапно говорит вещь, которая мне очень понравилась, потому что она сопоставима с геополитикой. Это тема про то, что современная буржуазная цивилизация США изображает, что ведет войну, но на самом деле полноценно ее нарушает. Это такая небольшая справочка, мы будем немножко в рамках нашей сегодняшней лекции уходить в современную политику, но уж извините, тут сказывается моя деятельность по международной политике и постоянная вовлеченность в информационный процесс, я просто не могла мимо этого не пройти. Читаю. Современная практика буржуазных, а в особенности империалистических держав, именно практика США в международных отношениях, находится в неприемлемом противоречии с учением блаженного Августина. И не мудрено, самого образования США в их общественно-политический строй было внесено бесчеловечное, братоубийственное начало. Известно, что так называемые билли о правах, то есть провозглашение прав человека и гражданина, были приняты штатами при существовании там жесточайшего рабства негров на плантациях, причем пионерами провозглашения прав человека были наиболее рьяные рабовладельческие южные штаты Виргиния, Южная Каролина, Георгия. Впрочем, это все меркнет, пишет священник в 1953 году, в издании журнала Московского патриархата. Впрочем, все это меркнет перед современными деяниями США, прямым нарушением военных и послевоенных договоров и соглашений четырех держав. Ну, в общем, дальше я не буду читать, там преступления кровавые, где что-то в Америке, описанные в 1953 году очень разноречиво, и, видите, есть такое свидетельство, что даже от священника, что Соединенные Штаты Америки опять ведут несправедливую войну. Почему он эту тему, кстати, поднимает? Потому что на самом деле в США нам кажется, что там все так просто, там политические, экономические интересы, а ничего так не просто. Вся война, которая была проведена на Ближнем Востоке, руководствовалась психологическими принципами дистанционалистов, которые оказывали колоссальное влияние на неоконсерваторов. И на самом деле столкновение, которое мы видели в Сирии и так далее, это все столкновение последних времен. Есть гипотеза, есть такое предание, что когда, например, Дамаск будет разрушен, тогда начнется конец света. Ну, в Дамаске рассказывали мне следующим образом, что когда Дамаск, что там речь идет не совсем о уничтожении черных знамёнов Хорасана, мечати Амиядов, а там идет речь о том, что придет пророк Исаия, через 40 лет начнется, придет по-моему, «Сокрытый имам», и начнется конец света. Но, тем не менее, американская глобалистская система работает в оптике эсхатологического и религиозного полюса. И да, мы можем, конечно, смотреть на современную структуру США и военную машину США и говорить, да, там все понятно, там военные бюджеты, а я предлагаю другую точку зрения. Давайте посмотрим на это с точки зрения сакральной войны. Ведь глобалисты на самом деле уверены, что они ведут справедливую войну. И религиозная составляющая в американской политике сильна. Если хотите про это больше узнать, читайте Лео Штрауса, его разбор балканизма. Лео Штраус – это та фигура, которая очень сильно повлияла на неоконсерваторов. Более того, Лео Штраус говорит о том, что, в принципе, государство воспроизводит тему благородной лжи, государство имеет право на ложь, потому что это благородная ложь по Платону, она способствует тому, что люди непросветленные, они будут на правильных местах, они будут никуда идти. То есть благородная ложь – это некоторая обработка информации и ее преподнесение массам, что называется, нишам, не касте философов, а нишам сословиям, в определенной обработке. То, что сейчас происходит в США с фейк-ньюс, с блокировками, с тоталитарной, просто такой вот жуткой картиной блокировки Трампа, с историей с парлером, когда блокируются сервера Amazon, это не что иное на самом деле, как притворение в жизнь и интерпретационное именно модели Платона. Одна из версий, когда либерализм понимает платонизм по-своему. Поэтому читайте Лео Штрауса, если хотите в этой теме разобраться. Я думаю, что там все ключи есть. Ну и на статье про дистанционализм, вообще про теорию, вообще про Армагеддон, про конец света, про то, как дистанционалисты видят ход истории. Это отдельная тема. Мы начинали с Августина, пошли немножко в Соединенные Штаты Америки, возвращаемся обратно к Августину и чуть-чуть начинаем двигаться дальше по исторической линии. Мы приходим к рыцарскому героизму. Рыцарский героизм – это опять та стратегия священной войны. Для Юлиуса Эволы это важнейшее проявление в истории человечества принципа, когда война подчинена высшему, и она сакральна. И Эвола приводит цитату историка крестовых походов Фуглера, который писал, что крестовые походы были не борьбой за земные королевства, а борьбой за Царствие Небесное. Крестовые походы были делом не людей, но Бога. Поэтому о них нельзя судить с тех же позиций, что и о других событиях человеческой истории. Далее Эвола подчеркивает важность в крестовых походах внутренней войны. То есть человек не просто побегает на фронт для ретрансляции идей и защиты Бога, но и ради самого себя, потому что в этот момент он находится в жесткой войне с самим собой. Если на банальном уровне это рассматривать, то, например, многим, наверное, хочется оставаться в тылу, а война предполагает, что человек вырывает себя из этого контекста, вырывает из комфорта. Выход из зоны комфорта, то, что сейчас на коучинг практиках называется «выведи себя из зоны комфорта», это ровно начало такого жесткой войны, жестокой с самим собой. Война – это всегда воинское начало, это всегда такой импульс, который выкидывает. И я абсолютно считаю, что этот импульс может быть обоснован экономическими факторами. Ну, неужели человек может встать и поехать, чтобы зарабатывать деньги на войну? Сейчас очень много есть дискуссий по поводу ЧВК, что это могут просто наемники, которые хотят заработать деньги. Я посмотрела, проанализировала стратегии ЧВК Академи, Blackwater, посмотрела на стратегии ЧВК турецкие, типа солдат, которые в Ливии фигурировали, на российские. Я поняла, что это отнюдь не эти люди, которые ведут войну ради каких-то приобретений. Это люди, которые ведут войну ради преодоления себя, ради какого-то высшего смысла. Какое? Непонятно. Ну, например, в ЧВК «Солдат» видно, что речь идет о совершенно религиозной войне. Они воспринимают Эрдогана как последнего имама, как Махди. У них есть такая историческая «Тришка. Толкование современной истории Турции». ЧВК-русские здесь направляют к Владимиру Татарскому, который сейчас пытается, начал и активно развивает теорию русской войны. Или книги Александра Дугина «Русская война», где, в принципе, написано про смысл войны и для русского человека. Вот. Ну, а что касается ЧВК-солдат, то это можете просто найти в сети, был доклад АСАМ-центра, где анализировалось их эсхатологическое представление. На геополитике.ру мы перевели эту статью на русский язык. Вот, таким образом мы начали с рыцарских походов, закончили ЧВК-солдат и возвращаемся опять к рыцарям. Пишет Эвола, когда рыцари, листоносцы, столкнулись с рыцарями арабских орденов, бывших почти что их отражением, включая сходство в этике, обычаях и порой даже в символах. Тогда священная война, противопоставившая две цивилизации во имя религии, привела в то же время и к их встрече, то есть к осознанию того, что вопреки разной основе, обусловленной двумя различными верами, в конечном итоге они одинаково придали войну общую независимую духовную ценность. Как вы понимаете, мы медленно переместились в ислам и, собственно, в другой мир. И здесь, в исламе, когда мы смотрим понимание войны, интерпретацию войны, мы видим понятие малого великого джихада. Джихад – великая война, малая война – это война экзотрическая, это война материальная против неверных. Она ведется, используя там оружие по каким-то законам. А великая война священная – это внутренняя нематериальная война против варваров изнутри, внешне против неверных. Вовне экзотрическая война, малая война, а Великая война, Священная война Джихад ведется против внутреннего варвара, против внутреннего неверного. Пророк, возвратившись из военного похода, объявил: от войны малый я возвращаюсь теперь к Великой войне. При этом Эвола, когда анализирует арабскую традицию войны, исламскую традицию войны, он говорит, что она во многом конституирована именно иранской войной, представлением о борьбе света и тьмы, которая велась на протяжении всей истории, то есть эта война в иранской классической традиции, в буддизме, она постоянно, нескончаема. И что эта война, которая ведется, она не только внутренняя, она и внешняя. То есть вот это вот сосуществование внешнего и внутреннего, политики психики, души и полиса, оно в исламе как раз проявляется. Тот, кто воюет на пути Бога, но воевать он должен не просто, направляя свои силы вовнутрь, но он должен также идти в выступление. И дальше Эвола вспоминает поговорку Диому: кровь героев ближе к Богу, чем чернила ученых, и молитва наружу. То есть необходимо, если ты веришь, что необходимо не просто воевать внутри, но воевать в мире за истину. Переходим. Я сейчас будет быстрее, потому что это уже пространство нового времени, и такого разнообразия, как мы видим в парадигме традиции, мы не найдем. Новое время. Появляется небезызвестный человек Гуго Дроци, который уже войну начинает интерпретировать исключительно на уровне защиты суверенитета. Война – это отстаивание суверенитета государств. Соответственно, в его работах о праве войны и мира, трехтомная работа, три книги там посвящены этому, как раз на первом месте выходит не сакральное, не отстаивание традиции Бога и волеизъявление божественных сил, а выходит тематика договора, права и безопасности государства, что нужно иметь определенное, что должен быть заключен договор. Если договор кто-то нарушает, то тогда война имеет право на существование, тогда она легитимна. То есть война становится таким инструментом регуляции политических отношений, нарушил договор, против себя идет война. Дальше это все развивается и переходит уже к развивается концепт суверенитета, отстаивание суверенитета, защита суверенитета. И возникает такой феномен, как пацифизм. То есть смотрите, Гуго Дроци, он десакрализует войну, он срезает как бы ее пласт от великой войны, отказывается, как бы это убирается за скобки. Это дело лично каждого человека. Тут, естественно, мы можем понять, что это связано с тем, что от сакрального человека, который является проявлением божественного, мы переходим к индивидууму, который уже немножко отходит от традиции, который уже, может быть, имеет свое индивидуальное пространство.
когда для себя он уже вправе выбирать, есть Бог или нет. То есть это у него уже такая автономизация субъекта от божественного начала, это уже чистое проявление эпохи модерна. И все это развивается, мы имеем дело с этой как бы малой войной, эзотерической войной, и начинается такой феномен, как пацифизм. И после Наполеонских войн возникают разные пацифистские движения, которые говорят о том, что войну вообще не нужно вести, нужно от нее отказываться, это бесчеловечно. Даже объявляются такие акции пацифистов, вот сейчас «Die in». Знаете, что это за акции, как пацифисты бастуют? Они сваливаются замертво, и это вот их весь протест такой. Это очень интересно, потому что это символично. Акция «Die in» — это на самом деле свидетельство того, что тот, кто отказывается от войны, умирает. Потому что он отказывается каждый день себя конституировать, он отказывается от выстраивания иерархии начал. И как только он прекращает войну, он умирает. Это вот эта вот тема тоже меня на самом деле поразила, когда я готовилась к лекции, что пацифисты, они апологеты смерти. И в гораздо большей степени, чем те, кто воюет. Войны — это на самом деле миротворцы. Войны миротворцы, а войны равно миротворцы, потому что войны сражаются ради того, чтобы конституировать мир. А те, кто борется против войны, борются против мира. Это вскрывает Карл Шмидт, когда он говорит о различии двух типов войн, о войнах тотальная война и война форм. Тотальная война — это война абсолютно всех против всех, которая возникает в результате отказа от войны форм. То есть, когда мы переходим в фазу игнорирования войны, начинается война, когда мы начинаем игнорировать войну, когда мы пытаемся от нее отказаться, тогда начинается тотальная война. Война форм — это война там, по определенным законам, когда защищается та или иная культура, то или иное государство, есть определенные кодексы. Соответственно, тотальная война — это именно то, с чем мы сегодня сталкиваемся. Состояние абсолютной битвы. Про Карла Шмидта следует отдельно поговорить. Я думаю, что я вас сейчас рекомендую курс Кирилла Новикова, который он читал в пространстве культуры в Петербурге «Солнце Севера». Он очень хороший исследователь Шмидта, я его не вижу.
Его нет,
да? Да, ну вот обратите внимание на его интерпретацию Карла Шмидта и его рассказ. Соответственно, я не специалист по Шмидту, я с ним знакома довольно давно, но поверхностно, поэтому сегодня на Шмидте я не останавливаюсь. И хочу уже подходить к самому главному, потому что это все мое видение. Постмодернисты. У постмодернистов вообще появляется концепция войны совершенно нового порядка. Во-первых, они признают войну самого человека против себя. И в этой войне нужно не подавлять свои начала, вожделеющие другого, или яростное, или созерцательное, а нужно их смешивать в агрессивные битвы, вырезать, подвергать геноциду одно, потом его воскрешать, делать гибриды и жить в этом пространстве резонно. То есть война на самом деле у постмодернистов может быть проинтерпретирована через концепт множества нарративов. В классической философской эпохе есть один нарратив постмодернистов, есть идея демократии нарративов, что ни один из нарративов не должен главенствовать, а должна быть постоянное между ними противостояние, постоянная агрессия, постоянное столкновение, такие маленькие схватки. Концептов, нарративов, нужно объявить войну метанарративы, нужно бороться вот этими маленькими кусками, маленькими крупицами. Дальше интересно, если мы посмотрим на постмодернизм, это идея, связанная с войной человека против своего собственного устройства. Например, мы должны испытывать стыд. Если разворачивать логику постмодернистов, то в принципе мы должны испытывать стыд за то, что мы рождены человеком, потому что наше устройство иерархично, мы слишком строго выстроены, мы слишком напоминаем дерево, нам нужно дерево. В смысле делезианского концепции дерева вертикали, нам нужно уходить в резон. Поэтому многие постмодернистские практики или люди, которые читают постмодернистов, читают трансформировать себя, добавлять к себе киборг-элементы или какие-то использовать плохие вещества или хорошие вещества, ну, запрещенные, любом случае важны. Ну, да. И осуждаем. Соответственно, вот эта вот попытка, на самом деле, психологической культуры, это попытка, что ни на есть, размыть свое собственное сознание, размыть свои границы, сделать их флюидными. И вот эта война постмодернизма, она очень интересна. С ней надо еще работать и работать, исследовать. Что касается финальной части лекции, то тут я хотела бы сказать, что не все потеряно. Не все потеряно, пока не потеряно все. И сказать о том, что альтернатива постмодернистским практикам уничтожения человеческого, самовыжигания, самоликвидации путем странных трансгрессивных практик, может являться апелляция к Юлиусу Эболи и к его реинкарнации священной войны, его представление о войне как то, что способно пробудить человека. Для Эволы война священна. Он говорит о том, что в истории человечества существует деградация типа героизма, что если в начале, в ту эпоху, которую мы рассматривали с вами, и платоновская эпоха, и эпоха, ну даже больше, я бы сказала, эпоха вот империи, эпоха римская, эпоха крестовых походов, это священная война, где героизм был путем сверхъестественным свершением, достижением бессмертия героя. Я могу говорить, это первая фаза. Далее, в истории человечества война переходит на касту яростного начала, на касту воинов, и уже война ведется только ради славы и власти, определенного властителя. Третий тип войны. Тут мы как бы идем по историческому процессу. Я вот его показываю так, потому что в представлении традиционалистов история — это регресс. То есть никакой не прогресс, а как раз регресс. И третий тип героизма — это когда уже у нас появляется солдат-гражданин, который сражается против, просто ради защиты и завоевания земли. И четвертый — это уже когда главенствует рабское начало, когда руководящая роль оказывается в руках рабов, то уже война становится совершенно лишённым героизмом. Итак, первый героизм — это героизм, который подчинен духовным принципам. Война, подчиненная духовным принципам, рождает героизм, ведущий к сверхжизни. Второе. Автономное существование воинского начала трагично. Да, воин сражает ради славы, но это уже эпоха трагедии. Выродившийся воинский принцип, который приходит в услужение архически более низких низших элементов, это уже конец. Что делать теперь? Возникает вопрос. Я думаю, что стратегии противостояние современному пониманию войны, войны как раз в арабском смысле, войны как противостояние экономических интересов одним другим, является стратегией социологического оптимизма, которая представлена в работах того же Эволы, представлена в работах Юнкера. Уход в лес. То есть это видение одновременно и внутренней войны, и внешней. Что такое уход в лес? У Юнкера есть важный момент в его доктрине, заключающийся в том, что уход в лес — это не уход в созерцательную область, это не уход исключительно из мира ради ведения, ради ведения Великой войны. Великой войны. А уход в лес — это одновременное присутствие в этом мире, ведение малой войны и великой. То есть для Юнкера центральный в его работе уход в лес оказывается метафора корабля. Человек, ушедший в лес — это человек на корабле. Корабль — это древесина, это лес. Но в рамках житейского моря, в рамках постоянного волнения и боли. И быть в этой буре, и противостоять ей, как Дионис, который на этом корабле, если помните, он спровоцировал рост деревьев и кустарников, таким образом одолел врагов. И вот это существование одновременно в мире, ведение войны с самим собой, ведение войны с антисакральным, вот это и есть та стратегия, которой я бы рекомендовала придерживаться. Но об этом, наверное, уже в следующей лекции. Спасибо.